Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Расія падняла кошты на газ для Беларусі. КДБ упершыню прызнаў, што пахаваныя ў курапатах беларусы былі расстраляныя супрацоўнікамі НКУЗ. Міністэрства абароны не ведае, колькі расійскіх вайскоўцаў знаходзіцца ў Беларусі. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Расійскі газ для Беларусі з 1 студзеня падаражэў са $132 да $141 за 1000 кубаметраў. Але вось ужо паўтары гады Беларусь плаціць за газ паводле свайго ўласнага кошту па $73 за 1000 кубоў. І новыя кошты, усталяваныя Расіяй, ніяк не ўплываюць на гэтую суму. Па падліках Мінэнерга Расіі, на люты 2017 года даўгі Беларусі па газе склалі $550 мільёнаў. Долараў. Беларусь жа перакананая, што не вінная нічога. Ці зайшлі газавыя перамовы ў тупік? Чаму расіяне паднялі кошты і калі чакаць рашэння канфлікта, даведаемся ў эксперткі ў нафтагазавай сферы Таццяны Манёнак. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне, Таццяна, рады вас чуць у эфіры Еўрарадыё. І вось першае пытанне. Ці можна сказаць, што то перамовы Расіі і Беларусі па кошце на газ зайшлі ў тупік пасля апошніх заяваў, якія зрабілі чыноўнікі з расійскага ўраду.
Беларускі бок хоча змяніць, што называецца, вось тое пагадненне, якое было падпісана, аб формуле вызначэння кошту на газ для Беларусі. Яна прывязана да сабе кошту здабычы газу ў ямала-нямецкай акрузіі, ну і далей транспартныя выдаткі, інфляцыйны там паказчык невялікі і так далей. Зыходзячы менавіта з таго пагаднення, якое пакуль і дзейнічае, расійскі бок і вызначыў кошт на газ для Беларусі. На кошты газу уздзейнічае, уплывае ў вялікай ступені перш за ўсё кошта на нафту, а трэба разумець, што якраз у мінулым годзе кошты на нафту падвысіліся.
Так, пад канец года крыху пайшлі ўверх.
Падвысіліся на 20%. Згодна з кантракту, наогул, вось гэты рэзананс падвышэння кошту, ён 10 праз 6-9 месяцаў дасягае падвышэння кошту на газ. Вось гэта і адбылося. Тут ніякай сенсацыі пакуль што няма. Пакуль бакі не дамовіліся аб змяненні формулы кошта ўтварэння на газ для Беларусі.
Атрымліваецца, што ўнутраныя кошты, якія дзейнічаюць у Расіі, ну вось у Смаленскай вобласці, яны ніжэйшыя за сабекошт газа і за яго транспартыроўку да Смаленскай вобласці.
Разумець, што ў Расіі было раней 11 такіх цэнавых паясоў, цяпер 9, і кожны цэнавы пояс, ён там свае формулы вызначэння кошту на газ для спажыўцоў Расійскай Федэрацыі, але сэнс, канешне ж, у тым, што Беларусь хоча прывязацца да кошту, ну, у Смаленскай вобласці, бліжэйшай для Беларусі. Ну, у любым выпадку, я выдатна разумею, што такія кошты не будуць, але прыбліжаныя кошты менавіта для расійскіх спажыўцоў, калі беларускі бок, ну, зможа нейкім чынам націснуць на гэту сітуацыю, ўсё ж такі даб'ецца, то трэба будзе ўносіць, ну, істотныя змены ў пагадненні, якія раней былі падпісаны, чаго так не хоча расійскі бок, і кажа аб тым, што мы будзем рухацца ў кірунку агульнага рынку газа ў еўразійскім эканамічным звязі, толькі не цяпер, крыху пазней, пачнем гэта з 18 года. Ну, беларускі бок хоча цяпер як мага хутчэй пачаць гэты рух. 1 ліпеня 2019 года павінен запрацаваць адзіны рынак электраэнергіі ў еўразійскім эканамічным звязі. Беларусь, в прынцыпе, яна даволі сістэмна і, ну, і настойліва заўсёды заяўляла сваю пазіцыю аб тым, што ніякага рынку агульнага электраэнергіі не можа быць, пакуль не будзе рынку агульнага газу.
І наколькі я разумею, вось падвышэнне, пра якое было абвешчана, падвышэнне кошта на газ, яно тлумачыцца выключна нормамі дамовы, але дамовы, якую Беларусь хоча перагледзець.
Так, дамова гэта была значна раней, яшчэ здаецца ў 2014 годзе падпісана, і кантракт быў падпісаны, а дамовы пры стварэнні еўразійскага эканамічнага звязу, тады гэта была дамова, а в тым, як формируються кошти на газ. Ну, справа в тим, що я нагадаю, що в кінці 11-го року Білорусь продала свою газотранспортну систему, а з 12-го року ось вона тоді відчепилася, що називається, від європейської формули коштоутворення і прив'язалася до цього кошту. Звісно ж, Білорусь марила об тим, щоб знову ж мати кошти на газ, що в Мінську, що в Смоленську, але тоді ось все ж таки вона погодилася з тим, що формула кошту буде прив'язана до собікошту здобичі газу і мала німецької окрузі. Треба розуміти, що там собікошт так само кришку зростає. Собікошт здобичі газу, кошт на газ для Білорусі, коли буде формула не змінена, буде підвищатися.
А як ви лічите, наскільки вірогодно, наскільки можуть білоруси добитися поспіху, спробуючи підписати контракт не з «Газпромом», а з російською державою?
У Російській Федерації є один експортер газу – «Газпром». І ось не глядячи на те, що незалежні витворці газу там імкнуться ніяким чином переглядіти цю ситуацію, добитися можливості експорту, було заявлено пошнім часом, що ніяких нам конкурентів по продажу газу не потрібно. Ну, я маю на увазі «Роснафт», перш за все. Ось, і ніхто не дозволяє ось вийти на цей ринок
новим гульцам. Так.
Так. Експорту. Mm-hmm. А яка різниця з державою чи з «Газпромом»? «Газпром» виконує усі ж ті розпорядження. Що каже йому держава російська, він же тут не має ніякої своєї особистої позиції, що це дасть? Наскільки я вірю, перемови йдуть об тим, щоб ніяким чином справді почати цей рух у керунку агульного газу і, ну, і ніякі субсидії все ж таки виділити Білорусі, але не грошима чистими, а праз можливість растаможки нафти в Білорусі певного об'єму. Для того все ж таки, як потримати, щоб білоруський бок, ну, все ж таки не сорвав створення єдиного ринку електроенергії, що предугледжено тими ж погодненнями уже у Євразійському економічному зв'язі.
Володимир Семашко, він казав, що баки увесь час підрихтовують ніякий варіант, який їм кажеться працівним, але він не узгодняється ніде там на версі. То бок все ж таки, це питання політичне, більш, ніж економічне зараз.
Так.
Як ви думаєте?
Хто ж спрачався з цим? Звісно ж. Була б можливість, звісно, і бажання російського боку, політичне бажання, то, звісно ж...
Давним-давно ми це все зробили і підписали, так?
Ну, наприкінці 15-го року, коли я ще білоруський бок навіть не казав тим, що треба перегляджувати формулу коштоутворення. Він казав тим, що дайте нам скидку на газ у виніку того, що ситуація, кон'юнктура на ринку нафти і на ринку газу змінилася істотно, особливо, ну, правда, було вельми таке резке зниження кошту на нафту. По тим часі не просили все ж таки прикладно $10 на 1000 кубов. І міграція білоруський бок, бо Росія пішла на зниження кошту газу для Арменії. Було зроблено на початку 16-го року дві скидки для Арменії газової. Ну, це так само для страхування ось ніяких таких політичних настроїв Російської Федерації відносно до Білорусі.
Добре, дякую вам великі, Тетяна, за цю розмову. Ось, і до побачення.
Всього доброго, до побачення.
Євразум. Білорусь у європейському фокусі.
У понеділок 6 сакавіка оборонці Куропатаў здымають свой лагер. Фактично, активісти перемогли. Будовлю аднаўляць не збираються. Але розмови вакол місця масового заховання ахвяру сталінських репресій протягуються. Ці будувати монумент, які будувати, яким чином, за чий кошт і шмат чого іншого. Тим часом КДБ упершыню признає, що пахаваны у Куропатаў беларусы былі расстраляны супрацоўнікамі НКУС. Дык колькі людзей пахавана ў Куропатаў? Ці вырашыць круглыя сталы з прадстаўнікамі дзяржавы і актывістаў канфлікт вакол Куропатаў і іншыя пытанні абмяркуем з гісторыкам Ігарам Кузняцовым. Зноў жа слова перадаю Паўлу Свярдлову.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. У нашай студыі гісторык Ігар Кузняцоў. Прывітанне, Ігар.
Добры дзень.
Ігор, што вы прынеслі за паперкі? Я заважаю, і я думаю, што калі вы не распавядзеце, мне будзе крыўдна.
Многа лет я сабіраўся, ўсё не хватало времени. Я взял офіцыйную базу па реабілітаваным, сделал выборку пока на 80 тысяч человек і проаналізировал, кто среди них. Так вот, из 80 тысяч реабілітаваных получается такая картина. Беларусов примерно 65%, поляков – около 20%, евреев порядка там 8-9%, дальше русские, литовцы там и представители других национальностей. По социальному происхождению, кто были враги народа, почти 70% крестьяне, потом на втором месте рабочие, а интеллигенция составляет из 100 человек, расстрелянных в 1937 году, интеллигенция составляет 15. Остальные 85 – рабочие, крестьянин, домохозяйка, безработный, там, единоличник и так далее. Вот кто лежит в куропатах и в этих ямах.
Ну, але я думаю, что прикладно такая же пропорция и у громадства.
Тот миф, который вселялся все годы советской власти. В годы сталинских репрессий в основном пострадали партийные, советские, военные и так далее. Почему это правильно? В 1938 году посчитали статистику. В 1937 году в Беларуси было 140, по-моему, 4 секретаря райкома партии. В период с 1937 до первой половины 1938 года из них было расстреляно 98. Вот здесь, в партийном, да, но партийные, советские, военные на фоне всего расстрелянных – это не более 10%. А по отношению к конкретной категории, так мы можем сказать, партийных работников две трети уничтожили, военных там 60% и так далее. Вот как надо…
Да, зразумела теперь, как разуметь эту фразу.
Да, потому что вот эта фраза, она соответствует, но она пропускала весь фон.
Это, ну, абсолютно…
А еще одна цифра, она просто убийственная.
Невеликая
какая-то. Из всех, кого репрессировали, только 10% проходили по судебному рассмотрению. 90% репрессированы во внесудебном порядке. Слушали, постановили расстрелять. Или 10 лет, 25 и так далее. 90% перемололи без, ну, соблюдения. Если я вам расскажу про 10%, которые через суды проходили, так там тоже две трети. Но там была видимость. Адвокат, прокурор, враг народа там и прочее, приговоры те же были. Но всего 10%, да потому что за один год физически невозможно было миллионы людей пропустить. Ну, суды просто бы не выдержали это, не справились. Вот как оригинально, в кавычках, выход нашла советская власть для решения этого вопроса.
И это их судили тройки, так?
Тройки, двойка, особое совещание. И все это дело списочным составом. Их не судили, тройка не собиралась.
Да, судили.
Список на 200 человек подписали. Притом подписывали порость, даже вместе не собирались. Все, на основании списка этих расстреляли, а другие были другие случаи. Сначала расстреливали, а потом вспоминали, кого расстреляли. Список задним числом составить надо было. Ну и последнее вот еще хотел бы подчеркнуть, что по характеру обвинения 43% – агенты иностранных разведок. Потом антисоветская агитация и пропаганда. Потом участие в контрреволюционном. Да, 70-80% у меня душа кричит. Крестьяне и рабочие, какие к черту шпионы? Они же неграмотные даже были, как же он донесение писал-то наверх-то?
Вельми цікава и одразу звернула увагу на себе личба, якую огучил представник Министерства внутренних справ.
Первый заместитель председателя КГБ Республики Беларусь.
Так, это колькость репрессованных. И он сказал про 235 тысяч репрессованных, але нават с попередних эфиров с вами мы ведаем, что есть вельми розное меркование на конт этой личбы, и, звычайно, называют личбу, ну, троя большую, чем гэта.
Речь идет о том, что архивно-следственных дел официально на хранении находится, будем так говорить, тогда муж говорил 250 тысяч в отношении 250 тысяч человек. Это речь идет только о осужденных судебными и несудебными органами. Но плюс еще официальная цифра – это еще 350 тысяч репрессированных в административном порядке. Это ссылка, высылка, ограничение проживать в определенных местностях СССР. Это входит в понятие юридические репрессии, то есть то, что зафиксировано, и то, что находится на хранении. Это совершенно не означает, что в Беларуси было репрессировано 235 тысяч 500 человек.
Але, ведаете, читается это миновито так. Але, як изнов же с разных границов ведомо, только у Кура Куропатах может быть похована 200 тысяч человек. Это, в принципе, максимальная личба.
Значит, цифра, которая называлась по ряду следствий, минимальная цифра звучала сначала 7 тысяч, потом 12. Следствие 88 года от 30 тысяч, а разные следователи, в том числе, там, допустим, Зенон Поздняк, заявляет 250 тысяч. То есть диапазон сегодня от 30 до 250 тысяч, но, если вы обратили внимание, даже в ОНТ была названа цифра 100 тысяч. И в энциклопедии последние варианты белорусской было, ну, в пределах около 100 тысяч называется цифра. Поэтому давайте будем уже так говорить, что реально 30-100, но это никто не исключает, что может быть и 150, и 200. У нас пока нет доказательств.
Как можно найти эту докладную личбу? Ти есть махчимость звертаться у некие архивы? Ти есть махчимость зарабить какую-нибудь выснову подчас масштабных раскопок у куропатах?
Я могу сказать одну по куропатам. Никогда точной цифры мы не узнаем. Всех поименно, кроме двух, может, еще кого-то установим, потому что это тот случай, когда я соглашусь с мнением Комитета госбезопасности, что далеко не все архивы сохранились и находятся в том виде, который позволяет это сделать. Еще один факт. В Куропатах проводилось две эксгумации, вскрыто было 19 захоронений, которые эксгумировались. Ни одно захоронение не было ненарушенным. Это говорит о том, что уже физически, проведя эксгумацию на всей территории Куропат,
навык
нельзя.
Навык
совершенно
верно.
Пусть это займет 5-10 лет, не даст результата, поэтому это просто бессмысленно. Единственная надежда, что где-то в архиве будут обнаружены там десятки, сотни, а может и тысячи фамилий, которые локализованы. Я вам один пример приведу, на который пока нет ответа. Примерно 98-й год, интервью в газете «Минская правда» заместителя, начальник УКГБ по Минской области, фамилия Андреев, помню, инициалы нет. И он пишет: «Я интересовался судьбой своего деда. Подняли архивы, посмотрели, он расстрелян в Куропатах». Так значит, есть какая-то информация.
Ну, в 98-м годе было.
Да, совершенно верно. Но она, значит, есть. Ведь это же не сказал, как мы говорим, представитель оппозиции. Это сказал ответственный сотрудник Комитета государственной безопасности. И нет, еще есть некоторые факты о том, что кому в период реабилитации этих лет выдавались справки о реабилитации, кое-кому написали «расстрелян в Куропаты». Потом прекратили это. Значит, все-таки информация есть.
Олег, это свидетельствует про то, что навод глядишь уладов на это питание изменялось. В 91-м годе можно было, так сказать, святить Куропаты, как махчимое, навод, не как докладно, а как махчимое место захоронения. В 98-м уже нельга. Из того часу, как я разумею, 20 годов.
Я вам приведу другой пример. До 89-го года на все запросы в тот же Комитет государственной безопасности отвечали: умер в местах лишения свободы от воспаления легких в 1942 году. После 89-го года было разрешено сообщать причину, и уже появилась другая формировка. То есть ЗАГС выдавал два документа. До 89-го года в 42-м умер, а уже после 89-го года расстрелян 13 октября 1900 1937 года, место захоронения неизвестно, или место расстрела – город Минск.
Тобок, это доведки, они типовые, их штамповали каждому, кто хотел доведаться на лёс своих свояков.
А те, кто обращался, так предположим, еще после окончания войны, была вообще формулировка: ваш родственник осужден на 10 лет лагерей без права переписки.
И все.
И все. Mm-hmm. То есть разные периоды давались указания партийными органами о том, как сообщать. Или обманывать, или расписывать на период войны, и поэтому только вот после 89-го, но опять после 89-го года многие не узнали ни места расстрела, и поэтому проблема осталась открытой.
Як вы лічыце, Ігор, ці можа масовая цікавасць беларусаў да лёсу сваіх сваякоў, якая зараз пакрысе абуджаецца, вось была выстава, ці можа гэтая цікавасць паспрыяць таму, каб КДБ открыл архивы?
Абсолютно всех допускать к архивам. Знаете, почему нельзя? Потому что архивно-следственное дело, вот эти, особенно по несудебным органам, на 97% сфальсифицированы. Каким образом? У человека выбивались показания под пытками, а он пишет, сдает других. И родственник прочитал, и он не знает, это правда или ложь. А протокол подписан, протокол с печатью, 37-й год, все. Вот это должен делать только специалист. И вообще, надо эту проблему раз и навсегда зачеркнуть, в каком плане. Человек реабилитирован. Единственное, что государство не выполнило свою функцию, она не выплатила компенсацию. Она просто юридически признала с формулировкой отсутствие состава... Человек расстреляли, а формулировка отсутствие состава преступления. И в этом документе даже нет слова просто извинения, что извиняемся, мы это не причастны, Комитет государственной безопасности, к этому. Это наши предшественники были. Даже слова извинения не хватило. Я думаю, что сейчас, если эта ситуация изменится, то, по крайней мере, надо сообщить, действительно, особенно, кто где лежит, где места захоронений, и нечего прятать правду. Я еще согласен сказать так. Ладно, если вы не хотите сообщать фамилии сотрудников там НКВД, они уже умерли, им уже сегодня 90-100 лет, кому было 20 лет в 37-м. Пусть эта проблема останется для научного изучения, но назвать погибших, дать возможности поклониться их праху, где возможно, это невозможно для всех, это святое дело, которое сегодня должны выполнить правоохранительные органы. Тот лозунг, который был на этом круглом столе, история должна объединять, и второе, Куропаты, память и скорбь. Лучше этих слов не скажешь, но у нас возникает вопрос, не является ли это каким-то просто пропагандистским лозунгом, который через неделю будет забыт. Но пока такая возможность появилась, Надо сделать все возможное, чтобы ученые начали писать диссертации, чтобы тема куропат вышла опять-таки на общественное обсуждение. И не только куропат. В Беларуси десятки мест массовых расстрелов и захоронений, которые мы просто даже не знаем. Поэтому куропаты – это, как говорят, сказали, куропаты не могут быть символом белорусского народа, потому что кладбище… Куропат – это не кладбище. Куропат – это место массовых захоронений. Куропаты – это боль белорусского народа. А как мы его назовем, там, символом или нет, это не важно. Но просто из общественного сознания последние 10-15 лет куропаты были только для определенных групп общественности. Кто там убирал территорию, кто там ставил кресты. А в целом наше общество пока абсолютно равнодушно. И меня другое удивляет, что практически в каждой семье есть, кто был репрессирован. Я что-то не слышал никакого. Или как на этом круглом столе уполномоченный по делам национальности сказал, в Беларуси 141 национальность. Я 10 лет занимаю эту должность, и никто никогда тему куропат даже не... Неправда, я с ним не согласен категорически, потому что поляки ставили этот вопрос, литовцы ставили этот вопрос, белорусы только не ставили, вот действительно могу сказать, белорусы не ставили, а другие ставили. И поэтому этот вопрос является сегодня крайне актуальным.
На этом наша размова про куропаты скончена. Мы размовляли с историком Игорем Кузнецовым. Игор, до побачення.
До побачення.
У студии Еврорадио працавал Павел Свердлов. Почуемся на наших хвалях.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Подозрение у тем, что россияне могут покинуть своих войскоуцев, которые приедут на учение в Беларусь и наперед после учения не выходит с головы у некоторых белорусов. Эта тема неспынно обмерковывается у социальных сетках уже несколько месяцев. А тут еще и высветляется, что Министерство обороны Беларуси навод не ведает, кольки теперь российских солдатов находится у нашей краине. Подробязности у Артема Мартыновича.
Керавництво России не отмовилось от идеи разместить у Беларуси додатковый военный контингент. Не выключено, что Москва скористается суместными белорусско-российскими военными учениями Запад. Такое меркование выказывал российский политолог Александр Сытин.
Скажут, что, ну, допустим, что угроза НАТО растет, что вы сами не справитесь, если на вас нападет НАТО, что надо охранять какую-нибудь там радиолокационную станцию или еще что-то такое. Ну, в общем, что-нибудь скажут. И, во всяком случае, как минимум, попытаются и посмотрят, как Беларусь на это отреагирует.
Сегодня на территории Беларуси действуют две российские базы. У Ганцевичах размещенная радиолокационная станция «Волга», а у Вилейцы станция радиосувязи 43-го вузла ВМФ РФ. Первая база – это системы попереджения об ракетном нападе. Другая – забеспечивает связь с атомными подводными лодками и одночасово працует на военно-поветренные силы, космичные войски, где проводит радиотехничную выведку и радиоэлектронную борьбу. Важные объекты. Але на какой подставе додатковые российские военные могут долучиться до тех, которые там уже находятся? До речи, кольки на базах у Ганцевичах и у Вилейцы сегодня российских военных? Звертаемся у Министерства обороны Беларуси с этим пытанием. Але, как высветляется, там этого не ведают.
У меня такой информации нет. Это не наша, как говорится, компетентность. Тем более, что-то не военные базы как таковые, в традиционном понимании этого слова. Я попрошу вас обратиться непосредственно к ним.
Нечакано отказывая керавник пресс-службы Минобороны Беларуси Владимир Макаров. По словам белорусского военного эксперта Александра Олесина, колькость российских военных на базах в Беларуси и все нюансы працы этих баз прописаны отповедными документами. Вот только документы эти секретные. По словам Олесина, ему не дали с ними ознакомиться.
Там серьезные объекты с развитой инфраструктурой. И количество, ну... Ориентировочно могу вам такое назвать, да. Возможно, там, где-то больше, где-то меньше, но в районе 400. В случае, если численность этой воинской части будет увеличена свыше установленного соглашениями срок, то это подлежит согласованию. Несомненно, ведь этот объект находится на территории другого государства, хотя бы и союзного.
Александр Цитин сомневается, что Россия, коли ей это будет потребно, станет притримливаться ранее подписанных домовленностей. С другого боку, Олесин не бачит никакого сенсу у тем, как, рискуючи добрыми отношениями с Беларусью, покидать без дозволу на нашей территории своих военных.
2000 они выведут, 2 захотят оставить. Ну и что могут сделать 2000, если мы не желаем быть оккупированными? Ведь успех зеленых человечков в Крыму объяснялся тем, что там находилось 20 тысяч российского контингента, из них морская пехота и спецназ. Плюс население, большая часть которого была настроена пророссийски. И самый главный элемент, что Никто из Киева не отдал команды на сопротивление.
Эксперт упэўнены, што ўсе чуткі пра расійскіх ваенных, якія без дазволу тут застануцца, гэта элемент гібрыднай вайны. Праўда, хто гэта ведае і распускае гэтыя чуткі, вызначыць немагчыма. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё зрабіла запыт у расійскае міністэрства абароны, так што максімум праз два тыдні паведамім нашым галоўнакамандуючым, колькі ж расійскіх вайскоўцаў знаходзіцца ў Беларусі. Падрабязнасці будуць з'яўляцца на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Слепнот» пачаў працаваць над новай кружэлкай. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё» пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага «Шоу-бізу». Фінскі метал-гурт «Хім» заявіў пра завяршэнне сваёй кар'еры. У паведамленні на афіцыйнай старонцы калектыву ў Фейсбук гаворыцца, што каманда адпраўляецца ў фінальны тур. Пасля чвэрцістагоддзя любові і метала мы адчуваем, што «Хім» завяршылі свой непраўдападобны шлях. І надышла пара сказаць «Бывай». Мы закрылі паттерн, склалі пазл і павярнулі ключ у замку. «Дзякуй», прыводзяцца ў паведамленні словы лідара гурта Вілі Вало. Фінальны тур стартуе 14 чэрвеня ў Барселоне і скончыцца 17 снежня ў Лондоне. «Хім» утварыліся ў 1991 годзе ў Хельсінкі. Сусветная папулярнасць гурта прыйшла ў 2000 годзе пасля выхаду альбома «Razor Blade Romance». Апошняя студыйная праца калектыву, альбом «Tears on Tape», з'явілася ў 2013 годзе. «Слепнот» пачалі працаваць над сваёй новай пласцінкай. У мінулым годзе гурт скончыў гастролі ў падтрымку альбома «Five – The Great Chapter», якія цягнуліся 3 гады. «Мы пішам як сапраўдны гурт, мы трохі стаміліся і, магчыма, мы будзем у такім стане нейкі час. Гэтае расслабленне на самой справе неабходна», заявіў бубнач Шон Крэйер. «Аднак мы не будзем проста сядзець. Некаторыя з нас проста не могуць сядзець, бо мы заўсёды працавалі на працягу апошніх 20 гадоў. Мы проста адчуваем, калі трэба пісаць. Нам было так весела ствараць музыку да альбома «The Great Chapter», і нават тыя людзі, якія не прымалі ўдзел у падобных працах у мінулым, прыняліся пісаць разам з іншымі. Гэта на самой справе весела і добрае баўленне часу для нас», дадаў бубнач «Слепнот» Шон Крэйер. Гурт «Бі-2» расшыфраваў назву свайго будучага альбома, які музыкі плануюць выдаць на пачатку восені 2017 года. Па словах Шоры «Бі-2», пласцінка хутчэй за ўсё будзе называцца «Гарызонт падзей». «Я нават не памятаю, адкуль прыйшла гэта назва», прызнаўся музыка. «Яшчэ 10 гадоў таму, калі ўся гэта гісторыя пачалася, з'явілася і гэта назва. Можа быць, пасля нейкага фільма, але неяк сама гэта гісторыя мне вельмі спадабалася. Ёсць два паняцці гарызонту падзеі. Адно мае дачыненне да сінгулярнасці космасу, іншае – негатыўнае, да псіхалогіі. Калі вы прагуглілі, вы зразумееце гэта». Пазітыўны элемент – гэта кропка, дзе замірае час. І вось ён нам вельмі спадабаўся. Праўда, раней Шоры «Бі-2» выдаў іншую трактоўку гэтай назвы ў інтэрв'ю іншаму выданню. Аказаў ён тады так: «Я для сябе перакладаю гэта проста як срака, дакладней кропка на мяжы дупы. Гэта да пытання пра грамадзянскую пазіцыю, ці ёсць яна ў гэтым альбоме. Мы не палітычная група. Песень пратэсту не пішам, але час у альбом усё роўна прасочваецца», адзначыў Шура «Бі-2». Да афіцыйнага рэлізу альбома «Гарызонт падзей» плануецца выпусціць сінгл і зняць кліп на адну з песень з будучага дыску. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».